откройте вместе со мной послание Филиппийцам, первую главу. Сегодня мы с вами будем изучать следующий текст из этой первой главы с 15 по 20 стих. Послание Филиппийцам, глава 1. Мы будем изучать сегодня с вами с 15 по 20 стих. Но для того, чтобы вы немножко, нам есть чуть яснее был виден контекст, давайте мы прочитаем с вами чуть раньше, с 12 стиха. Вот прошлая проповедь была с 12 по 14 стих. Кто из вас был на этой проповеди, немножко освежим эти мысли. И затем вот подойдем с 15 как раз по 20 стих, наш текст, который будем изучать сегодня. Итак, давайте прочитаем 1 глава Филиппийцам с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». И вот наш текст, 15 стих. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Как мы с вами уже неоднократно отмечали, тема радости доминирует в послании Филиппийцам. Вот это слово «радость» снова и снова повторяется через все послание. И для меня особенно очень ценно то, что апостол Павел, он не просто красиво говорит о радости или повелевает другим радоваться. Он показывает пример радости в своей жизни, находясь в сложнейших обстоятельствах. Помните, я вам рассказывал пару раз, наверное, этот пример уже, когда папа ложил дочку спать, и вот он помолился с ней на втором этаже, там в своем доме помолился, говорит, спи, дочечка, Иисус будет с тобой. И потом пошел на первый этаж, там что-то своими делами занимается, слышит, она плачет, и он приходит к ней, говорит, что ты плачешь? Она говорит, мне страшно, папа. Он говорит, ну Иисус же с тобой, мы же помолились. Она говорит, я знаю, что Иисус со мной, но мне хочется кого-то кожаного. Помните, я говорил не раз этот пример, мне он очень нравится. Мне хочется кого-то кожаного. Ну, ребенок сказал, как мог. Так вот, тут есть моменты, когда мы понимаем, как правильно, когда нам кто-то говорит что-то. Но другой момент, когда тебе не просто говорят, когда человек показывает своей жизнью, который кожаный, да, который кожаный показывает, как это действует в практической ситуации. Так вот, смотрите, мы уже отмечали не один раз, что Павел находится под арестом. Он находится в цепях. Рядом с ним находится, постоянно находится римский воин. Он находится в сложнейших обстоятельствах, но он радуется. И более того, как мы прочитали здесь в этом тексте, который мы будем сегодня с вами исследовать, мало того, всего это заключение, все это, скажем, внешне тяжелых обстоятельств, еще он сталкивается с жесткой критикой со стороны своих братьев, что пережить очень и очень непросто. Знаете, наверное, вы замечали, вот сегодня Зайдешь иногда в интернет, вот там есть новости, прочитать новости какие-то, и обычно после каждых новостей или после каждой статьи там есть сегодня такая строка, где ты можешь написать свой комментарий. Не знаю, обращали ли вы внимание когда-нибудь, что там пишут люди или нет, но там пишут ужасные вещи. Кто бы что ни написал, один политик или другой политик в одну сторону или во вторую сторону, как правило, люди, такое впечатление, что они пытаются просто уничтожить друг друга. И ты смотришь, что там люди пишут, но они опускаются до такой низости, до таких низких и подлых слов, что ты просто, ну, диву даешься, ну, как так можно вообще? Но это одно дело, когда это происходит просто какими-то светскими новостями. А вы видели иногда, что христиане пишут? Я так в последнее время все реже и реже туда захожу, потому что вижу, что оно благу душе не служит. Но вот иногда там Алексей Алексеевич как выпустит какую-то передачу с такой острой темой, да, что-нибудь типа «Плоская земля» там, или все остальное, вот что, о чем сегодня есть дискуссии. И вы читали, что там люди, что там христиане, которые слушают, какие они комментарии пишут? Но я так пару раз почитал, просто, знаете, просто диву даешься. Сколько там зла, сколько там буквально ненависти, там ссоры, обвинения, ругательства. И ты иногда вот прочитаешь комментарии чей-то, и, честно говоря, мне за этого человека стыдно. Не то чтобы подумать так, не говоря о том, чтобы написать так, но этот человек пишет это, скажем так, все это люди видят, и ты слышишь, какие гадкие слова люди подбирают. И вот ты посмотришь на это, и просто откровенно за этого человека стыдно. Так вот, апостол Павел столкнулся с подобным в своем служении. Он находится в сложнейшем положении, но некоторые верующие начали его поливать грязью, чтобы возвысить самого себя. И вот интересно, вот этот текст, который мы прочитали. Апостол Павел, столкнувшись с этим, он не жалеет себя. Он не защищается. Он не начинает поливать грязью в ответ. Но он радуется. И мало того, что радуется в этот момент, он еще добавляет: «И я буду радоваться». Я вот читаю вот это послание, и меня просто вот, ну, диву даюсь, и смотрю на реакцию этого человека, удивительно, как у него так получается? Как этому научиться? Вы смотрите, нам всем это очень нужно, ведь мы с вами постоянно встречаемся с разными обстоятельствами, которые воруют нашу радость. И наши обстоятельства намного, в десятки раз проще, чем были у апостола Павла. Чуть-чуть что-то всколыхнет, и мы уже потеряли радость, и мы суетимся, и в нашей душе, и в делах уже непонятно, что происходит. У апостола Павла жесточайшие обстоятельства, а его сердце наполнено миром и радуется, радостью. Вот этот текст для меня интересен тем, что здесь в нем апостол Павел приоткрывает нам свое сердце. Он показывает нам секрет своей радости. Хотя в обществе здесь нет никаких секретов. Он жил Христом. И он жил Божьим делом. Вот если вы быстро посмотрите на первую главу послания филиппийцам, в первой главе повторяется три слова. Там 18 раз повторяется слово «Христос», 6 раз слово «Евангелие» или «благовествование», как в синодальном переводе переведено, 6 раз «Евангелие» и 4 раза слово «радость». Так вот, если мы объединим эти три слова «Христос», «Евангелие» и «радость», мы поймем, как апостол Павел радовался, находясь в таких сложных обстоятельствах. Его радость была связана со Христом и с Евангелием, а не с тем, что окружала его. Итак, давайте мы посмотрим чуть внимательнее на этот текст и рассматривая эти стихи с 15 по 20, я хочу обратить ваше внимание сегодня на три мысли. Мы посмотрим, во-первых, с вами на вызов, который был у Павла, вызов, который ему бросили эти люди, эти обстоятельства. Во-вторых, мы посмотрим на реакцию апостола Павла, как он реагировал на это. И в-третьих, мы посмотрим на основание апостола Павла, которое, опираясь на которое, он смог отреагировать таким образом на тот вызов, который был в его жизни. Итак, давайте начнем с первой мысли. Я назвал ее так: вызов Павла или вызов для радости апостола Павла. Здесь мы посмотрим с вами с 15 по 17 стих. Смотрите. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Вот в этих стихах описаны две категории служителей. Они все совершали служение, но совершали служение по совершенно разным мотивам. Смотрите еще раз 15 стих, мы читаем. Некоторые, правда, по зависти и любопрению. Интересно, были проповедники, которые завидовали апостолу Павлу. Павел был очень талантливым человеком, он был очень одаренным, влиятельным. Люди в церкви уважали его, они слушали его. И эти проповедники завидовали апостолу Павлу. Они завидовали, что он был в центре внимания, а не они. И вот смотрите, они проповедуют так, чтобы отодвинуть Павла и выдвинуть себя на первое место. Кстати, интересно, смотрите, эти проповедники проповедовали правильно. Апостол Павел нигде не говорит здесь, что им надо покаяться, или они неверное проповедуют, или ересь какую-то рассказывают. Смотрите, у этих людей правильный метод. Они проповедуют. У них правильное содержание, они проповедуют истину. У них даже правильный акцент, они проповедуют Христа. Кстати, здесь в этом отрывке три раза повторено, что они проповедуют Христа. Но у них был неправильный мотив. Смотрите, мы читаем, они завидовали, апостол Павел говорит, по зависти. Зависть возникает, когда человек слышит об успехе кого-то. Кого-то другого поприветствовали. Кого-то другого упомянули. Кому-то другому дали попроповедовать. Кого-то другого отметили. Кому-то другому дали вот уважение или выделили, дали какой-то подарок. И вот вместо того, чтобы порадоваться за этого человека, за Божью благодать, которая действует в жизни этого человека, у многих людей плод плоти проявляется, это гнилая зависть. Зависть – это желание иметь то, что есть у других, а у тебя нет. Зависть – это желание поменяться местами. Я вот хочу быть на том месте. Они завидовали интеллекту Павла, его речи, его влиянию, его успеху. И на фоне Павла они выглядели очень блекло. И вот такие люди, они завистливые люди, они не переносят рядом с собой более одаренного человека. Они чувствуют себя в этой ситуации очень неудобно. Вот когда-то они жили в Риме и обходились без апостола Павла, и вот здесь появляется апостол Павел, и люди начинают смотреть в его сторону, прислушиваться к апостолу Павлу. Он стал у них на пути их гордости, на пути их продвижения, на пути их самовозвышения. И вот смотрите, дальше мы читаем здесь, результатом зависти стало любопрение. По зависти и любопрению мы читаем здесь. Любопрение – это желание дебатировать, это желание противостоять. И, кстати, интересно, смотрите, любопрение – это результат зависти. Они завидуют положению человека, и вот как результаты этого они начинают всякие речи, всякие темные дела для того, чтобы унизить этого человека. И в частности, мы видим здесь, что они начали атаковать апостола Павла. Они начали поддавать вообще сомнению его служение. И хотя, вот знаете, я вот читал и думал, Господи, но что можно было против Павла вообще сказать? Человек жизнь свою прожил для Бога. Человек лишился всего, оставил все. Человек пережил множество сложностей. Он пережил гонения, он был в тюрьме. И вот сейчас он проповедует Христа, находясь в тюрьме и в Кесаревом доме. Помните, как в прошлый раз изучали? Люди каются. Что можно против него найти? Но знаете, плотское сердце при желании может накопать под кого угодно. Любого человека, даже самого святого человека, можно найти в чем обвинить. Вот, к примеру, помните Господа нашего Иисуса Христа? Вот один был святой на земле, сколько против него выливали грязи. То же самое и здесь, казалось бы, ну что же против апостола Павла? Ну что можно было накопать против апостола Павла? Те люди, которые хотят этого сделать, они найдут. Они найдут даже в самых святых людях. Скорее всего, я думаю, что они говорили, я могу лишь предположить здесь, они имели в виду следующее примерно. Наверное, он из-за грехов своих попал в тюрьму. Разве может Господь своих детей держать в тюрьме? О, кстати, вы помните апостол Павла, Павел силой, он же попал в тюрьму, а ангел его оттуда вывел. И апостол Петр попал в тюрьму, и апостола Петра вывел, а вот сейчас он сидит там уже не один год, и его не выводит. О чем это говорит? Значит, наверное, какой-то грех у него завелся. Помните друзей Иова, когда они пришли к нему, да, вот та же самая логика, они приходят и говорят, ну такого просто так не бывает, это грешок у тебя тайный завелся, наверное. И, скорее всего, эти люди могли вот с этой стороны придумать что-то, или мог другой сказать, смотри, он уже несколько лет сидит там в тюрьме. Обычно, если бы он был категорично, твердо стоял за Господа, его бы, наверное, уже давно казнили. А смотри, уже несколько лет прошло, а его не казнили. Это что значит? Ну, наверное, договорился с ними. Наверное, на компромисс пошел с ними. Значит, что-то там нечисто. То есть, вы понимаете, плотской разум, если он захочет, он может накопать абсолютно под любого человека. И абсолютно даже чистого, святого, Божьего служителя, любого, при желании можно оклеветать. И вот мы видим, здесь это происходит с апостолом Павлом. Им, этим людям нужно было увлечь верующих за собой, а для этого им нужно было оклеветать апостола Павла, облить его грязью, чтобы люди пошли за ним. Ну, друзья мои, вам ничего не напоминает это? Идут времена, происходит то же самое. И иногда зайду там в интернет или в соцсети какие-то христианские ресурсы, я смотрю там на некоторых людей. Мне иногда кажется, что некоторые проповедники специально ищут себе каких-то врагов, чтобы показать, вот какие они умные, как они могут воевать с врагами. Но я понимаю одно дело, когда есть пастор, и у пастора есть церковь, и в церкви там завелась какая-то ересь или что-то там сложности, и он, желая, отвечая за эти души, желает исправить эту ситуацию. Я вижу сегодня масса людей, которые весь интернет пасут, там где-то заковырку нашел какую-то, и он будет бомбить и бомбить, и бомбить этих людей. И мне иногда кажется, что эти люди просто хотят себя показать. Им нужно унизить всех, чтобы на фоне их воссиял настоящий герой, он. Это печально. И сегодня много подобных таких людей. Друзья, вообще печально осознавать, что христианское служение может совершаться по плоти, что главными движущими силами может быть зависть, гордыня и раздоры. Но мы видим здесь это очень четко. Смотрите дальше, 16 стих мы читаем. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая, увеличить тяжесть уз моих. Вот это слово «нечисто», то есть они проповедовали это из своих амбиций, из своих амбиций. Смотрите, интересный момент. Проповедь может быть богословски верной, а сердце может быть проповедника, может быть наполнено грехом. Можно проповедовать о любви Христа сердцем, наполненным любовью к себе. Это поразительные вещи. Можно проповедовать о любви Христа к сердцем, наполненным любви к самому себе. Они использовали кафедру для того, чтобы возвысить самого себя. Вы видите, здесь апостол Павел затрагивает мотивы. Оказывается, мотивы – это очень важно. Важно не только то, что мы делаем, как мы делаем, но еще важно то, почему мы это делаем. И Священное Писание призывает проверять на самих себя и настраивать свои сердца, чтобы мы действительно делали это для славы Господа и из любви к Нему. Но эти люди были нечестны. Они прикрывали нечистые мотивы проповедью о Христе. Иисус был лишь покрывалом их нечистых мотивов. И это поразительно. И апостол Павел здесь, смотрите, говорит, думая увеличить тяжесть уз моих. Думая увеличить тяжесть уз моих. Послушайте эти слова, они поразительны. Эти люди знали, что они причиняют страдания апостолу Павлу. И они специально это делали. Когда Павел видел, что люди отворачиваются от него и разочаровываются, ему было очень тяжело. Его сердце, вы понимаете, его сердце наполнялось горечью, переживаниями. Эти люди понимали, что они делают, и они специально поступали таким образом. Интересно, вот я смотрю на апостола Павла, смотрю на его ситуацию, знаете что? Интересная мысль. Похоже, что самым сложным для него, когда он находился в тюрьме, была не тюрьма, не неверующие люди, которые окружали его, а то, что в это время с ним делали свои. Это поразительно. Самым сложным, похоже, для апостола Павла была не тюрьма и не воины. Он проповедовал Евангелие, и там люди обращались к Господу. Похоже, что свои были для него самым тяжелым. И причем, обратите внимание, это были не просто рядовые верующие. Это было не просто, знаете, вот люди, ну, новообращенные, там только покрестили или только уверовали. Это были лидеры церкви. Это были проповедники Евангелия. Они становились и стреляли ему в спину. И вот читаешь эти слова, я смотрю и думаю, Господи, интересно, что люди в церкви, похоже, покупались на их слова. Похоже, что были люди, которые им веровали. Подумайте только, что люди могут отворачиваться от проповедника, благодаря которому они же уверовали. Это был величайший богослов, величайший проповедник всех времен, конечно же, за исключением Иисуса Христа. Люди могут быть настолько плотскими, настолько себялюбивыми, что они могут восстать против самого лучшего проповедника своего поколения. Это просто поразительно. Дальше мы читаем следующее. Но была и другая категория проповедников. Здесь же, смотрите, еще раз с 15 по 17 стих. 15 стих, некоторые, правда, по зависти и любопрению, а вот смотрите, он говорит, и он здесь оттеняет другую категорию, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Они по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. Мы посмотрели на эту фразу. И вот другая категория. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Интересно же, в этой же среде были и другие люди, были другие проповедники, которые проповедовали с чистыми мотивами. Апостол Павел здесь говорит «из любви». Смотрите, интересно, любовь и зависть, они не могут существовать вместе. Когда зависть приходит, уходит любовь. Когда приходит, понимаете, когда приходит любовь, зависть уходит, зависти там нет места. Были проповедники, которые проповедовали из любви к Богу, из любви к церкви, из любви к верующим, из любви к апостолу Павлу. И мы читаем здесь, зная, что я поставлен защищать благовествование. Вот эта вот фраза «поставлен защищать», оно говорит, рисует такой образ солдата, который стоит при исполнении своих обязанностей. Они понимали, что Павел исполняет свою обязанность там в тюрьме. Кстати, поставлен, не я поставил себя, а я поставлен. Был тот, кто его поставил, то место. Это Бог его туда поставил, для того, чтобы он там проповедовал Евангелие. И эти люди понимали, они молились, они поддерживали, они любили апостола Павла. Знаете, вот я смотрю, поразительно, какая поразительная церковная среда. В церковной среде, оказывается, всегда был некий микс. Вот когда мы смотрим с вами на видимую церковь, нам иногда хочется, знаете, как отделить сразу овец от козлов, пшеницу от плевела, и вот у нас только пшеница здесь, у нас только пшеница здесь. Но интересно, в видимой церкви во все времена был некий микс. Были как одни люди, так и вторые люди. Даже в первоапостольской церкви. Знаете, вот я иногда сегодня встречаю людей, которые жалеют о прошлом, о разном славном прошлом. Некоторые пожилые люди, которых я люблю и уважаю, некоторые это вот, как в Советском Союзе хорошо было, колбаса по 2,20, вы знаете, там, и начинают вспоминать старые времена. Кто-то уже помоложе говорит, а вот помнишь, вот там было хорошо. Кстати, помните, Писание говорит, что не говори, от чего это прежние времена были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты говоришь это. Так вот, я слышал много людей, которые говорят, вот какое сегодня христианство паршивое. Ты посмотри, сколько греха вокруг, а вот у апостола, вот первоапостольской церкви по-другому все было. Вот если бы у нас сегодня было, как в первоапостольской церкви, все было бы совершенно по-другому. Друзья, мне кажется, что это ложная идеализация. Есть мало проблем в современной церкви, которые не существовали бы в ранней церкви в той или иной форме. Вспомните, к примеру, разделение, предательство, блуд, сексуальные извращения, ссоры, верующие судились. Пьянство прямо во время вечери Господней, когда некоторые напивались прямо во время вечери Господней. Участие в идолослужении, ереси различного рода, падение лидеров церкви, разногласия между лидирующими служителями, даже апостолами того времени, когда они расходились. И мы читаем, это все было тогда. И вот когда мы смотрим вообще на видимую церковь, не на невидимую, в невидимой Божьей церкви там лишь собраны Божьи люди, и Бог знает их. Но, к сожалению, видимая церковь, она всегда была, есть и, похоже, будет до прихода Христа неким миксом. Там будет и одно, и второе. И поэтому, друзья, не удивляйтесь, когда вы встретите даже такие вещи среди верующих в церкви и даже среди служителей, даже среди пасторов. Больше того, я вам скажу, что, скорее всего, однажды подобное прилетит и к вам. Вы столкнетесь с болью критики и предательства. Я мало знаю христиан, которые прожили всю христианскую жизнь свою и не пережили бы подобных стрессов, подобных тяжелейших ситуаций. Скорее всего, наступит момент, когда и с вами кто-то поступит так же. Друзья, если вы начали путь служения, или если вы начинаете проповедовать, или ведете группы, или вы мечтаете, чтобы быть проповедником, или чтобы стать пастором, я вам хочу сказать, что любого хорошего проповедника одни любят, другие ненавидят. И это было всегда, есть и будет так. Есть много людей, которые радуются и молятся, и благодарят Бога, понимая, что этот человек поставлен Богом проповедовать. А есть те, которые будут развозить сплетни, и иногда это будут свои, которые будут бить в спину. И это очень-очень непростое переживание. И знаете, что я вам хочу сказать? Если вы будете смотреть на таких людей, вы за Богом не пойдете. Если вы будете смотреть на таких людей, вы за Богом не пойдете. У вас будет все время, а он что, Господи, а он что, а как же он мог, а как же он мог? Нужно смотреть на Христа. Нужно смотреть на Господа и идти дальше. Итак, мы видим вызов апостола Павла. Он в тюрьме, он в тяжелейшей ситуации. И здесь свои проповедники, служители стреляют ему в спину. Но я не об этом хотел сказать, хотя сама эта истина просто шокирующая. Вторая мысль, на которую мы обратим с вами сегодня внимание, это реакция апостола Павла. Вот представьте себя, это следующая реакция Павла. Представьте себя на месте апостола Павла, если вы находитесь во всей этой ситуации, что бы вы чувствовали и как бы вы реагировали в этой ситуации? Как поступать в такой ситуации? Ну, кто-то, наверное, скажет, ну что тут пойти и застрелиться просто после такого, да. Человек проповедует и говорит все искренно, душу рвет, а ему сзади вот свои же делают вот такие страшные вещи. Как жить после всего этого? Вот меня в этом тексте удивляет больше всего вот что, реакция Павла. Смотрите 18 стих. Как реагирует Павел после всего этого? Он не вешается, он не идет заканчивать свою жизнь. Смотрите, что он пишет. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притвольно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Я просто вот поражен словами апостола Павла здесь. Смотрите, апостол Павел не пытается оправдаться, он не произносит слова проклятия в ответ на слова этих людей, он не мстит, он не начинает перечислять свои достижения, мол, посмотрите, какие у меня достижения, как вы можете это говорить. Он не начинает заниматься церковной политикой, как эти люди, чтобы привлечь людей на свою сторон. Он радуется и говорит, я буду радоваться дальше. Это удивительно. Ведь кажется, у него в этой ситуации нет никаких оснований для радости. У него вокруг море проблем, он все еще под арестом. Впереди возможная казнь, его обливают грязи свои. Его репутация не восстановлена. Смотрите, он здесь дальше говорит в 18 стихе, притворно, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно. Вот это слово «притворно» означает лицемерно, это внешнее покрытие, это фасад, который скрывает внутри реальные мотивы. Вот это слово, оно передает идею маски. Вот знаете, когда актер выходил на сцену, он одевает маску, и на сцене он играет роль в этой маске. А потом, когда он сходит с сцены, он снимает с себя эту маску, снимает эту одежду и становится тем, кем он есть на самом деле. Он становится самим собой. Так вот, эти проповедники в церкви одевали маску духовности, как будто бы у них очень близкие отношения с Богом. И Павел не наивен. Он все это очень ясно понимает. Он понимает, кто есть кто. Он слышит эти слова, он не просто в иллюзиях живет, он все это реально понимает, ясно, трезво видит и понимает. Но он все равно радуется. Как он может? Как он может? Как у него получается это? Друзья, Павел находил радость не в обстоятельствах, и не в реакции на него людей, а в своем неизменном положении во Христе и в сопричастности Божьему делу, которое точно устоит, потому что Бог гарант этого. Он этим вещам радуется. Он был рад, что Евангелие проповедовалось, и, кстати, интересно, независимо от того, кому доставалось признание. Он жил Христом, он знал, что он святой во Христе. Это никогда не изменится. И его задача была, чтобы Иисус Христос был прославлен. Его задача была, чтобы Иисус Христос был возвеличен. Он не занимался продвижением самого себя. Ему это было неинтересно. Он занимался возвеличиванием Господа Иисуса Христа. Кстати, вот это очень важный маркер здесь, подумайте. То, как вы реагируете на критику, показывает, для чего вы живете. Если ты живешь самоутверждением, критика тебя уничтожит. Если ты живешь для славы Христа, ты сможешь радоваться и жить, и служить дальше. Вот критика – это тот маркер, который показывает, для чего мы живем, какие струны в нашей душе в это время играют. Он живет не для себя. Он уверен в Господе, он спокоен. И его задача, чтобы он был прославлен. Смотрите, он говорит здесь, как бы ни проповедовали Иисуса Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. Поразительно. Он радуется, что Христос прославляется. Он радуется, что Божье Слово возвещается, признание кому угодно пусть достается, лишь бы был прославлен Иисус Христос. Он знал, что Божье Слово сделает свое дело, даже если те, кто проповедует его, у них нечистые мотивы. Кстати, это такая... С этой мыслью надо осторожно, но это тоже интересная мысль. Он говорит, я радуюсь и буду радоваться. Исаия 55:11 мы читаем. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вот интересно, вспомните Иону. Как он проповедовал? С мотивом у него все чисто было или нет? Помните Иону, да? Господь послал, и он в другую сторону бежит. Бог его в ките покатал немного, он пришел в себя, да, и пошел сразу. И вы помните, он только отпроповедовал, и что после этого было? Помните? Он сел и говорит, ну, Господи, я так и знал, что ты их помилуешь. Он хотел, чтобы померли они все там. Интересно. Даже несмотря на то, что в сердце его были нечистые мотивы, слово сделало свое дело, и люди покаялись. Поразительно. Даже если проповедник завистлив и эгоистичен, он может все равно стать орудием Бога, если его послание истинно. Вернее, Бог может использовать даже его слова, если они истинны, для того, чтобы они сделали Божье дело. Поразительно. Смотрите, добродетель заключается в Евангелии, а не в благовестнике. В теме в проповеди, а не в самом проповедующем. Слово все равно будет делать свое дело. Это поразительно. У меня однажды была такая история в жизни. Неприятная история. Я был пастором церкви, и как-то мне позвонил один брат, с которым мы вместе учились в семинарии. И он говорит, Андрей, моя семья, мои родители и братья и сестры переезжают в ваш город, помоги им устроиться. Ну, я знал того человека, мы с ним несколько лет учились вместе, были в близких отношениях. Естественно, мы приняли эту семью в церкви хорошо, нашли им жилье, помогли, ну, помогли всем, чем могли, там, для того, чтобы они обустроились в церкви, ну, знаете, пригрели их как-то. Они начали потихоньку участвовать, начали участвовать в служении. И я помню, один раз вечернее собрание было, я пришел на собрание, мне было очень тяжело на душе. И вот эта семья вышла, и они спели песню. И вот слова этой песни настолько меня затронули, что я буквально сидел и плакал. Просто Бог проговорил к моей душе через эти слова. Я подошел после этого, поблагодарил эту семью. А через несколько недель я узнаю, что эта семья вся отлучена. Что они там натворили чудес, натворили дел в старой своей церкви, и они просто убежали оттуда. А мне мой одногруппник этого так и не сказал, он просто меня обманул. Я потом поговорил с пастором той церкви, он объяснил им ситуацию, очень все четко, ясно, они все правильно поступили, что отлучили их от церкви, все было по Божьему слову. И тогда мы позвали эту семью и говорим, мол, ну вы нас обманули, что вы делаете? И знаете, что они мне сказали интересного мысль? Они говорят, подожди, они начали обвинять ту церковь, пастора, вот они все такие, не такие, они говорят, через нас же Божий Дух действует. Ты же нам сам сказал, что когда мы пели, через нас Бог тебе проговорил. И я на какой-то момент опешил. Ну, это правда, это было такое. Их справедливо отлучили. Они натворили там дел. И правда, через их слова Божий Дух меня утешил. И они говорят, ты видишь, Божий Дух через нас действует. Значит, все это неправда. И меня взяло какое-то время вообще, чтобы понять, что же там произошло на самом деле. И со временем я понял, друзья, что на самом деле слова, которые они сказали, не они повлияли на меня, понимаете? А Божье слово, истина, которую они спели, истина на меня повлияла и освежила меня. Даже несмотря на то, что она была сказана из уст людей, которые жили во грехе. Поразительные вещи. И Павел видит этих людей. Он понимает, что их мотивы нечисты. Он понимает, что все, что происходит внутри у них, и он знает, что Бог будет с этим работать. Бог будет скрывать и разбираться с этими вещами. Он прекрасно понимал, Бог просто так все это не оставит. Он расставит все по своим местам. Но вместе с тем он понимает, слово проповедуется. Они возвещают об Иисусе Христе. И я этому радуюсь. Павел знал, что слово выполнит свое дело, и поэтому он продолжал радоваться. Они пытались погубить Павла проповедью Евангелия, а на самом деле они продвигали его дело. Они проповедовали Христа. И он продолжает радоваться. Даже в самых худших обстоятельствах, если человек живет для Христа и для его дела, когда вот, ну, куда паршивее обстоятельства, он видит доброе, он радуется, и он говорит, буду радоваться. Вот это слово «буду радоваться» меня вообще задело в этом тексте больше всего. Куда тут радоваться? Ну ладно, чуть-чуть там, подрадуйся чуть-чуть в этой ситуации, хоть какой-то там добродетель, хоть что-нибудь там доброе из этого. А он спокойно, я радуюсь и буду радоваться. Это поразительно. Итак, мы уже посмотрели на две мысли. Мы посмотрели на вызов апостола Павла из этих братьев с нечистыми мотивами. Мы посмотрели на реакцию его, она поразительная. Он не умирает, он не жалеет, он не обливает грязью. Да, он не пытается себя как-то защитить, он радуется. И третья мысль, последняя мысль, на которую мы обратим внимание, уверенность апостола Павла. Здесь мы посмотрим на то, что было основанием такой реакции апостола Павла. Посмотрите вместе со мной здесь 19 и 20 стихи. «Ибо знаю, что это послужит не во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью то или смертью. Посмотрите вот на вот эту вот первую фразу 19 стиха. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение». О каком спасении здесь идет речь? Это послужит мне во спасение. О каком спасении здесь идет речь? О чем здесь говорит апостол Павел? От спасения от грехов? Думаю, нет, потому что он уже спасен в Иисусе Христе. Он верный. Говорит ли он здесь о спасении из заключения? Не похоже. Ведь он говорит жизнью или смертью. Понимаете? То есть он понимает, что он может и умереть здесь. Не похоже, что речь идет здесь о освобождении из заключения. Я думаю, что он говорит здесь о будущем. Он знал, что однажды Бог совершенно точно избавит его и от физических страданий, и от ложных обвинений. Павел был уверен в том, что Бог приготовил ему замечательное будущее. Продолжит ли он нести служение и прославлять его своей жизнью, или уже последний раз прославит его своей смертью? Другими словами, доживу ли я до того момента, когда меня освободят, и я буду жить как свободный человек, или меня казнят при любом варианте, я получу свободу. И поэтому я могу радоваться. Он знал, что жизнью или смертью он идет к свободе, он идет к освобождению при любом исходе, что бы с ним ни случилось. Он понимает, что он победит. Он все равно победит. То есть уверенность в Боге, уверенность в будущем, которое гарантировал ему Иисус Христос, давала ему совершенно иное представление о настоящем. Он под другим углом смотрел на настоящее. Смотрите, вот здесь дальше мы читаем здесь 19-20 стих. Он говорит, что я ни в чем посрамлен не буду. Интересно. Он знал, что он выйдет из этой ситуации победителем. И не только он лично, потому что Бог его освободит однажды от всего. Но и дело, которое он совершает. Он уверен, что оно устоит, оно сбудется. Никто не сможет помешать Богу. Его дело никогда не потерпит неудачу. Божьи планы непоколебимы. Все Божьи цели будут достигнуты. А он живет именно для этого. В книге Даниила мы сейчас готовим проповеди. Молитесь о нас, пожалуйста, на конференцию. Вот один из замечательных текстов. Вы помните, во второй главе там описан сон царя, когда он увидел там большую-большую статую, состоящую, помните, там золото, серебро, помните, вот это вот из нескольких компонентов. И вот потом Даниил объясняет ему толкование этого сна интересное, и он в конце говорит, Даниила 2:44. «В одни тех царств Бог Небесный возневит царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Была Вавилонская империя, Медоперсидская империя, Греческая империя, Римская империя. Они приходили и уходили. И еще здесь сегодня страны разные, и некоторые пытаются по сей день империи свои создавать. Все это будет разрушено. Устоит лишь одно – Божье Царство. Оно устоит. Павел под арестом. Идолопоклоннический мир Рима правит людьми того времени. Но Павел точно знал, что все это однажды падет. Христос будет править всем. Однажды все закончится тем, что все абсолютно точно упадут у ног Иисуса Христа. Смотрите, мы читаем здесь Филиппийцам 2:9. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса Христа преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот будущее, вот чем все закончится. Все люди однажды упадут у ног Иисуса Христа и признают Его владычество. Он царь, Его царство будет вовеки, все разрушится, Его царство будет стоять. И Павел, он полностью в этом уверен. Он говорит, я не буду посрамлен. Чем бы все ни закончилось, я буду с ним. Я не буду посрамлен, потому что Божье дело в итоге, оно устоит. Он одержит победу. Финансовые корпорации переживают разные сложности и коллапсы. Мы слышим сегодня, кто-то принял какой-то закон, целый рынок упал, этот биткоин бедный, куда он уже его и вверх, и вниз, там что-то приняли закон, он уже упал там ниже плинтуса, и смотришь, вот эти биржи их постоянно лихорадят, ценные бумаги теряют свою стоимость. На земле вообще сложно что-то гарантировать. Вот даже иногда страны объединяются и гарантируют, вот мы гарантируем неприкосновенность этой стране. Есть одна страна, из которой я родом, и был когда-то меморандум, и три величайших державы гарантировали целостность этой страны, что никто не заберет ее территорию. Вы знаете, чем это закончилось сегодня? Еще не закончилось. Говорят, ну извините, политика поменялась. Извините, геоситуация в этом мире поменялась. Ну вот тогда было так, вы главное оружие отдайте нам, а дальше будет. И ты смотришь, что это в мире менялось, и это будет дальше меняться. Все меняется, все перекраивается в этом мире. И даже если кто-то давал какие-то гарантии, люди не могут ничего гарантировать здесь на земле. Только Бог гарантирует исполнение всех своих обетований. Павел знал, что Божьи планы сбудутся, Христос будет прославлен, Божье дело устоит, даже если его убьют. И смотрите, он в этой ситуации, но он не ведет себя здесь, как, знаете, загнанный зверь в углу. Он победитель. Его дух торжествует. Он знает свое будущее. Он знал, что у Бога есть совершенный план. Кстати, помните, в Рим же он писал послание Римлянам 8:28. Любящим Бога, призванным к Его изволению, все содействует ко благу. И вот здесь Павел берет эти слова и применяет к своей жизни. Что бы ни случилось, это у Бога есть совершенный Божий план. И он готов его принять. Кстати, даже если это означает его личную смерть. Дальше мы будем, если Бог доживет, он говорит, смерть – приобретение. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Друзья, интересные вещи. Вот если мы здесь на земле живем с собой для себя, если вы живете для того, чтобы себя самоутверждать, показать, если вы живете здесь на земле для того, чтобы свое что-то развивать, пусть даже охристианизированное, у вас вся жизнь будет вот такая. Подъем, падение. Тут сказали хорошо, тут плохо. Там одно, там второе. Тут поднялось, тут отпустилось. Если вы делаете свое, оно в итоге разрушится. Но если вы живете Христом и Его делом, Его никто никогда не разрушит. Даже если нас с вами всех убьют и сожгут, оно будет продолжаться, оно победит. И апостол Павел, как победитель, стоит в этой тяжелейшей ситуации. Он говорит, я не буду посрамлен. Иисус Христос прославится, буду ли я жить или я умру. Поразительно. Еще одна мысль, я понимаю, что мне уже пора заканчивать. Но тут столько деталей, вы видите, просто тут нельзя их бросить, эти детали. Они, каждое слово, просто ты его берешь, оттуда просто вот сок живительный Божье Слово, удивительный. Я пропустил одно предложение, но я хочу на него обратить внимание. Смотрите еще раз 19-20 стих. Важно этот баланс сохранить. Павел пишет: «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение». И вот интересную фразу он добавляет здесь: «По вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Дальше он говорит, что здесь, что он не будет посрамлен, что Христос будет прославлен, эти мысли, которые мы уже посмотрели с вами. Но до этого, вот это очень важная мысль, он говорит: «По вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Это очень интересная деталь, смотрите. Хотя он уверен в будущем, он все равно нуждается в помощи и поддержке сейчас. И он упоминает здесь о двух факторах, от которых он зависим. Он говорит здесь о молитве верующих людей, по вашим молитвам. Интересно, Павел, он нуждался в молитвах. Он совершил много служений, много чудес, открыл много церквей. Он даже на третьем небе был и слышал слова Божьи. Помните, как сказано в одном из посланий? Но мне нравится сердце этого человека. И он не просто приходит и говорит: «Ну я теперь, ну я за вас помолюсь, детки мои». Несмотря на весь огромный багаж, который есть у него, он, и уверенность в будущем, он продолжает понимать свою зависимость и нужду в молитвах людей. Он понимал, что сам не справится. Он понимал, что будет избавлен, но это произойдет не без их молитв. Смотрите, церковь в Филиппах была очень небольшой, но Павел очень высоко ценил ее молитвы. Вот интересно, Павел верил в Божью суверенность, в Божий суверенитет, но он также знал, что этот Божий план включает в себя молитвы церкви. И он просит: молитесь за меня. Не думайте, что, знаете, вот если Бог правит всем, то Он сделает все, что Он хочет, и я тут ни при чем. Так и есть. Он сделает все, что Он хочет. Но Он задумал так, чтобы в этом участвовал ты своей молитвой. И это очень интересно. И Павел говорит: молитесь, пожалуйста, обо мне. Он понимает, он не отбрасывает эту часть, он видит четко, у него все сбалансировано здесь. И последнее он говорит: и содействие Духа Иисуса Христа, по вашим молитвам и содействием Духа Иисуса Христа. Он понимает, что у него будущее гарантировано, но чтобы дойти туда, ему нужны молитвы верующих, и ему нужна Божья сила, ему нужен Божий Дух, ему нужен Господь, который каждый день будет его укреплять. Он понимал, что скоро ему предстоит предстать на суд перед Кесарем. Это было вот-вот, он должен предстать на суд перед Кесарем. Ему нужно будет держать ответ. И он нуждается в Боге. Кстати, помните замечательный текст Матфея, 10 глава, 18 стих? Христос говорит: «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Интересно, тут Дух Иисуса Христа, Дух Отца вашего. Здесь еще о Троице можно поразмышлять, но это вообще отдельная тема. Но апостол Павел понимает, что мне это нужно. Молитесь, пожалуйста, обо мне. Молитесь обо мне, чтобы Дух Святой укрепил и дал мне все необходимое, чтобы я дошел до того победного конца, жизнью или смертью, чтобы я прославил Господа. Итак, друзья, я подхожу к заключению. Мы сегодня с вами посмотрели на три мысли из этого текста. Мы посмотрели на вызов Павла. Мы посмотрели на его реакцию. И мы посмотрели на уверенность Павла, то есть на чем он стоял, что давало ему силы так реагировать, чтобы преодолеть тот вызов, вызов той ситуации, в которой он очутился. Он в сложнейших обстоятельствах, его обливает грязью свои, а его сердце свободно, он радуется, и он говорит: и буду радоваться. Я буду радоваться. Павел находит радость не в обстоятельствах, не в реакции людей, а в своем неизменном положении во Христе и в сопричастности к Божьему делу, которое точно устоит, потому что этому гарант Бог. Мы сейчас будем молиться через пару минут. Я в начале проповеди сказал, и вообще в начале этой серии проповеди сказал о том, что мне бы хотелось, чтобы мы с вами учились радоваться. Чтобы мы научились радости, настоящей радости, независимо от обстоятельств. Братья мои и сестры, дорогие мои, как у нас с радостью? В чем основание нашей радости? Чему наша душа радуется? Если это основание связано с нашим продвижением и нашими планами, радости не будет. Если мы живем для Христа и Его дела, у нас будет уверенность и радость. Давайте мы сегодня помолимся за себя и друг за друга. Я думаю, что в каком-то смысле все мы проигрываем эту ситуацию. В каком-то смысле у каждого из нас есть проигрыш в этой ситуации. И давайте мы сегодня помолимся друг о друге, чтобы нам с вами жить для Христа. Чтобы мы видели свою ценность в Нем. Чтобы мы были посвящены Его делу. И тогда мы будем радоваться, что бы ни случилось с нами в жизни. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Давайте помолимся. Господи, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам эту благодать собраться сегодня этим вечером вместе и открыть Твое Слово. Господи, я благодарю Тебя за честь проповедовать Твое Слово. Молю Тебя, пусть Твое Слово произведет Твое действие в сердцах людей. Я лишь голос, который передал это Слово. Я прошу Тебя о действии Духа Твоего Святого, который бы применил это Слово, живое и действенное, к ситуации, к жизни каждого находящегося здесь. Господь, мы благодарим Тебя за апостола Павла и благодарим Тебя за удивительное послание и за удивительный пример его жизни, радостной жизни, невзирая на ужас ситуации, в которой он находится. Даже свои предают. Даже свои стреляют в спину. А в его сердце мир и радость. Господи, в жизни всех нас есть много переживаний, но все наши переживания далеко, далеко не таковы, как у апостола Павла. Господи, и даже испытывая гораздо меньшую степень переживаний, мы суетимся, раздражаемся, плачем, злимся, а не радуемся. Господи, прости нас за это. Мы сегодня молились за наших братьев и сестер, многих проблемы с документами. Господи, я знаю, что для многих сегодня документы большие, эти проблемы большие. А Христос не такой большой, Его дело не такое большое. Господь, помажь нам глаза духовные, исцели наши сердца. И, Господи, я прошу Тебя о том, чтобы Ты помог нам вот видеть нашу ценность в Тебе. Господи, дай нам не для себя жить, не для продвижения своего здесь на земле, для того, чтобы показать или доказать что-то, Господь. У всех нас много этого. Прости нас, Господи. Нам так хочется жить Христом. Господи, нам так хочется жить, видя свою ценность в Нем. Господи, нам так хочется быть сопричастниками вот Твоего дела, которое устоит, которое все превозможет. Помоги нам. Господи, направь наши глаза сегодня, наведи резкость в наших глазах. Дай нам видеть то, что нам нужно видеть. Благослови, чтобы вот якорь нашей души вот зацепил свой якорь здесь за Христа, за Его Царство, за Его дело. И что бы с нами ни происходило в жизни сейчас или не произойдет, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Я радуюсь, и я буду радоваться». Господь, мы хотим радоваться. Мы хотим радоваться сейчас и всю нашу жизнь. Мы хотим радоваться. Исцели нас. Помоги нам, пожалуйста. Для Твоей славы просим. Ради Иисуса Христа. Аминь.